Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Веды я и боговещенные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приянеси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни больных и смерть приялыси паче всякого всеплодия, едини сведы сердечная.
Здравствуйте. Сегодня в студии православного радио юрист Пугачева Анна. Поздравляю всех с праздником. И тему сегодняшней передачи хочется сформулировать, исходя из тех событий, происшествий и звонков, обращений, которые вот к нам поступили за последние две недели со времени последней передачи. И как-то вот она определяется как необходимость оценить складывающуюся ситуацию, очень серьезную, в нашей с вами борьбе, как опасность использования этой нашей с вами борьбы, которая очень высоко оценена, в частности, владыкой Иоанном Сныщевым, его книге «О долине смуты», где он говорит о том, что, толкуя слова Спасителя о том, что вот слова Спасителя известны: «Смотрите и не ужасайтесь, всему этому надлежит быть, восстанет народ на народ, царство на царство». Вот там владыка Иоанн дает удивительное толкование этим словам Спасителя. Он говорит о том, что Спаситель имеет в виду не войны обыкновенные, в которых участвуют народы во множественном числе, да, употребляемые обычно, царства. По мнению владыки Иоанна, в этих словах Спасителя говорится о той последней битве, которая должна состояться между народом Божиим, православным, которому принадлежат люди, чьи имена записаны в книгу жизни. Вот буквально, как говорит владыка Иоанн, это последняя страшная брань, которую поведет народ Божий, православные христиане, внесенные в книгу жизни, против богоборцев и лжеучителей. Вот усилия ваши по борьбе с антихристовым мировым порядком вот таким образом оценены владыкой. И вот эту вот борьбу, которую ведет православный народ в России уже много лет, в таких конкретных формах, против цифровой идентификации, против навязывания электронных документов, против навязывания микрочипов, вот эту борьбу, в общем-то, хотят свести к расколу в церкви, хотят использовать для того, чтобы создать церковный раскол, и для того, чтобы создать видимость того, что с антихристовым мировым порядком борются не верующие люди, принадлежащие к Русской Православной Церкви, а только часть этих людей, которая принадлежит вот к определенной, желающей отделиться от Русской Православной Церкви какой-то вот доли, части православных христиан. И вот мне кажется, что необходимо обратить внимание на те пророческие слова, которые были сказаны владыкой Иоанном еще задолго до нашей сегодняшней с вами передачи. Он посвятил этому вопросу не одну работу, но в частности книгу «О долине смуты». И неизбежно придется обратиться к позиции владыки Иоанна, потому что он дал исчерпывающие ответы на все эти вопросы еще тогда, когда он был жив в своих работах, на все эти вопросы, которые сегодня перед нами встают, перед каждым из нас. И об отношении к происходящему вокруг, и об отношении к происходящему в церкви. Очень интересно то, что почему-то его работы стоят почти у каждого человека дома на полке. Но нельзя сказать, чтобы мы о них забыли. Но создается удивительная ситуация. Эти работы как бы переписаны множеством авторов. Работы Владыки просто разорваны по разным произведениям. Они буквально использованы. Даже вот содержание его книги, в частности, «Одаление смуты», оно находит свое повторение в произведениях других авторов. Но вот те выводы, к которым приходил Владыка, который обосновывал в своей работе, они почему-то не поддерживаются в последующем. Они как бы забываются и затираются. И мне кажется, необходимо нам сегодня, изучив те события, вот сиюминутные, происходящие сегодня, факты, которые происходят в сегодняшней нашей жизни, попытаться к их оценке применить те советы, те выводы, те удивительно мудрые слова, которые в свое время нам оставил Владыка Иоанн. Конечно, не случайно. Ну, вернемся к сегодняшнему дню. Необходимо остановиться на очень важных явлениях в нашей жизни. В прошлой передаче я говорила о том, что депутатами Государственной Думы был принят федеральный закон, вносящий изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, в соответствии с которым теперь физическим лицам, то есть людям, не являющимся индивидуальными предпринимателями, вообще не нужен идентификационный номер налогоплательщика. Вот у этого закона теперь есть номер, он официально опубликован во всех правовых базах. Пожалуйста, кому интересно, пожалуйста, запишите. Это закон номер 137-ФЗ от 27 июля 2006 года. В соответствии с этим законом, в пункте 7 статьи 84 Налогового кодекса имеются следующие слова. Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, вправе не указывать идентификационные номера налогоплательщиков в представляемых в налоговые органы налоговых декларациях, заявлениях или иных документах, указывая при этом свои персональные данные, предусмотренные пунктом 1 статьи 84 настоящего кодекса. А в пункте 1 статьи 84 настоящего кодекса, то есть налогового кодекса, как раз и перечисляются те данные, которые необходимы для постановки на учет в налоговом органе человека. Это фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, место жительства, гражданство, паспортные данные. И ИНН в этот перечень не входит. Таким образом, на всех стадиях налогового учета, на стадии постановки на учет и на стадии налоговых отношений между человеком и налоговыми органами идентификационный номер не нужен человеку. Представляется необходимым довести эту информацию до всех, до священников, до непосредственных начальников на работе, до православных христиан, которые вели и ведут борьбу против присвоения и применения в отношении человека идентификационного номера. Сегодня, в соответствии с этим законом, в России возможно вообще исключить идентификационный номер налогоплательщика из отношений с всеми лицами, государственными органами, иными органами, налоговыми органами, физическими лицами. То есть при устройстве на работу, при поступлении в учебное заведение, в школе, да где угодно, если у вас потребует идентификационный номер налогоплательщика, вы вправе, а мне кажется, что даже и обязаны заявить, что идентификационный номер налогоплательщика человеку не нужен, уже исходя из буквального смысла налогового кодекса. Этот федеральный закон вступает в силу с 1 января 2006 года, это изменение. Таким образом, вот этот миф, который поселяли налоговые органы в головах администраторов о том, что работодатель будет платить какие-то немыслимые штрафы за то, что примет на работу человека без ИНН, и вот то, что заставляло совершать вот эти греховные поступки, зачастую увольнять с работы, даже вот в приходской жизни бывали такие случаи, да, увольнять людей, не имеющих ИНН, вот наконец-то этой трагической ситуации положен конец. И чтобы люди в дальнейшем не совершали ошибок, за которые придется нести ответ, бухгалтеры, руководители, батюшки, к сожалению, некоторые, которые вот не разделяют наших позиций по тем или иным причинам, нужно просто всех поставить в известность. Вот взять выписку из налогового кодекса, вот этот вот федеральный закон номер 137 ФЗ, и просто всем раздать. А тем, кто работает, с кем заключен трудовой договор, обязательно вручить выписку из этого закона своему главному бухгалтеру, чтобы при сдаче справки о доходах за 2006 год идентификационный номер налогоплательщика, если он имеется, был исключен из этой справки о доходах. И таким образом все отношения по индивидуализации человека будут построены без идентификационного номера. По аналогии с ситуацией, которая складывается с идентификационным номером налогоплательщика, мы имеем возможность сегодня построить отношения и в области социального страхования. То есть, по аналогии с ИНН, мы должны добиваться того, чтобы назначали пенсии, принимали на работу, оказывали медицинскую помощь без страхового номера. Если мы добьемся этого вот, в трудовых правоотношениях, в области здравоохранения, и если затем мы достигнем того, что сможем не принимать пластиковую карту, уникальную, унифицированную пластиковую карту, еще она называется социальная карта, содержащая микрочип, в котором и находится страховой номер. А для чего это делается? Это делается для того, чтобы человек, используя эту пластиковую карту с микрочипом, напрямую, вступая в отношения с компьютерной системой, индивидуализировал себя только по идентификационному коду. Так вот, если мы добьемся того, что эти пластиковые карты не найдут места в нашей жизни, если люди будут отказываться от них, то мы исключим ситуацию принуждения к получению этой пластиковой карты. Ведь вот как людям будут говорить? Вы же не видите номер. Ну, этот номер в микрочипе. Ну, и делайте вид, что вы этого не замечаете. На самой карте этого номера нет. Вы даже можете написать на ней свою фамилию, имя и отчество. На пластиковой карте вы можете расположить свою фотографию, свою подпись. Вы же не видите номер. Ну и что, что он там внутри этого микрочипа? Но нужно помнить, что когда мы держим в руке пластиковую карту с микрочипом и подносим ее к сканеру, к устройству, которое автоматически считывает информацию с этой карты, мы вступаем в отношения с государством в данном случае по идентификационному номеру. Мы индивидуализируем себя, как вот этот уникальный идентификационный код, уникальный уже во всемирном масштабе. И вот если мы откажемся от этой уникальной унифицированной социальной карты, если в дальнейшем мы найдем в себе силы не принять и пластиковый паспорт с микрочипом, который также будет, вероятно, навязываться у нас в России. Если мы примем во внимание и ситуацию с пластиковыми банковскими картами, которые навязываются в России для получения заработной платы, для совершения расчетов, а на самом деле ситуация вот этими пластиковыми картами складывается следующим образом. Вот у нас идет ряд дел в судах, в частности, в Санкт-Петербурге, да и не только в Санкт-Петербурге, и выясняется, что вообще никогда никого не заставляли в обязательном порядке переходить на расчеты с сотрудниками с использованием пластиковых карт. Все вот эти вот основания, которые пытаются сегодня представить как обязательные требования перейти на расчеты с использованием пластиковых карт, всегда носили и носят по сей день чисто рекомендательный характер. Как выдача денег наличными сохранялась раньше, так она существует и на сегодняшний день. Как существовали кассы, так они на сегодняшний день и существуют. Единственное, на что мы должны еще раз обратить внимание, это на то, что создается иллюзия выдачи денег в месте выполнения работы. То есть устанавливают банкоматы, вот эти компьютерные устройства прямо на работе, там, где человек работает. И человеку говорят, ну вот вы же получаете деньги непосредственно в месте выполнения работы. Все в соответствии с Трудовым кодексом. Но мы должны с вами вспомнить, можно ли перечислить деньги на пластиковую карту в месте выполнения работы. Кто выдает деньги из банкомата? Работодатель или банк? Ответ ясен даже ребенку. Конечно, банк. Значит, выплата заработной платы осуществлена несколько ранее, когда совершилось перечисление денег на счет в банке. Таким образом, мы должны с вами ясно оценить эту ситуацию. Обязанности по выдаче заработной платы считаются исполненными в момент перечисления денег на счет в банке, а не в момент получения этих денег человеком. А выдача денег осуществляется уже не работодателем, как записано в Трудовом кодексе, а совершенно иным лицом, третьим лицом, которое вступает в отношения по выплате заработной платы. Так вот, появление этого третьего лица в отношениях по выдаче заработной платы по воле законодателя, а эта воля закреплена в Трудовом кодексе, так вот появление этого банка, оно возможно только с согласия человека. И это буквально записано в норме трудового законодательства. Перечисление денег на счет в банке, ну, электронный, карточный, какой угодно, возможен только с письменного заявления работника и указания работникам этого счета в банке. Таким образом, законодатель предполагает, что человек должен оценить все последствия вступления в отношения по выплате зарплаты еще одного лица. Ведь у банка могут измениться требования, измениться условия выдачи этой зарплаты. Банк может предъявлять какие угодно новшества для того, чтобы человек получил эти деньги, уже перечисленные работодателем. И этот риск человек должен брать на себя осознанно. Последствия этого решения человек должен оценить и решить, согласен он на то, чтобы ему выплачивались деньги не работодателем, а банком, при том, что они уже считаются ему выплаченными. Или он на это не согласен и совершенно разумно полагает, что деньги должны выплачиваться в месте выполнения работы и работодателем, непосредственно работнику, а не посреднику. Вот если мы все это учтем, что закон на нашей стороне, и откажемся от перечисления денег на пластиковые карты, а введение безналичных расчетов, введение пластиковых карт является беспроигрышным средством в дальнейшем к принуждению людей использовать электронные документы. Если у нас не будет наличных денег, то нас вынудят использовать электронные документы. Об этом много сказано, много написано. Так вот, если мы откажемся и отстоим возможность получать наличные деньги на работе и пользоваться наличными деньгами в торговой сети, при получении иных каких-либо услуг. Вот вся эта цепь дел, которые мы сегодня, опираясь на закон, совершенно его не нарушая, не совершая никакого греха, как это пытаются порой представить, если мы все это сможем сделать с Божьей помощью, то считайте, что, в общем-то, произошло чудо, и мы в этом чуде каким-то образом, по милости Божией, с вами участвуем. И вспоминаются слова владыки Иоанна о том, что в действительности возможно возрождение России, в действительности у России особая судьба, отличная от судьбы других государств. И, конечно, он говорит о том, что судьба, ход истории зависит не от нас, но мы должны с вами оценить, какую роль, даже не роль, а какое место мы занимаем в этом процессе. Что мы-то с вами выбираем? И вот здесь вот необходимо, конечно, помнить о том, что мы всегда должны отстаивать истину, стараться с помощью Божией. Мы не должны отступать. Вот сегодня мы имеем возможность ознакомиться с выступлением владыки Алексия, который 31 июля в ходе пресс-конференции в Дивеево, а владыка Алексий является председателем комиссии по делам монастырей Русской Православной Церкви, он архиепископ Орехов-Зуевский, вот он отвечал на вопросы корреспондента «Русской линии» о том, какова должна быть позиция священноначалия Русской Православной Церкви по поводу монашеских общин, которые не хотят получать идентификационных номеров, члены которых не хотят менять паспорт гражданина СССР на паспорт Российской Федерации. Владыка заявил: здесь нужно быть категоричным, надо закрывать такие общины. В церкви есть иерархия, а такие общины разрушают ее. Надо извергать таких монашествующих из церкви. Бунтари они всегда были и будут. По мнению владыки Алексия, монашествующие, отвергающие паспорта, движимы не подлинной любовью ко Христу, а суетным духом самочиния. Таковым надо отказаться от самочиния и самооправдания и признать свою неправоту перед патриархом и своим священноначалием. Дело все в том, что ко мне где-то около 3 недель назад, вот начиная с момента публикации этой информации на «Русской линии», звонили, приходили люди, которые говорили о том, что эти слова сказаны святейшим патриархом. Так вот это неправда. Эти слова сказаны совсем другим человеком. Они сказаны архиепископом Орехово-Зуевским Алексеем, председателем комиссии по делам монастырей Русской Православной Церкви. Нужно здесь отметить, что получение нового паспорта для монаха, который не имеет имущества, который не должен платить налоги, который ушел, в общем-то, от мира сего, означает обязательное присвоение идентификационного номера налогоплательщика и страхового номера. Неоднократно это было озвучено и проиллюстрировано в заседаниях судов. Основанием присвоения ИНН очень часто бывает получение паспорта гражданина Российской Федерации. Мы знаем, что паспорт гражданина СССР на сегодняшний день действителен, что никакого нарушения закона, никакого самочиния в действиях людей, не желающих менять паспорт СССР на паспорт гражданина Российской Федерации, нет. Это подтверждено и Верховным судом, и Министерством юстиции, и прокуратурой, и судами в России. Также в Налоговом кодексе сегодня наличествует норма о том, что идентификационный номер налогоплательщика человеку в России не нужен ни при постановке на учет, ни при отношениях по налоговому контролю. Так спрашивается, за что же извергать, как вот предлагает архиепископ Орехово-Зуевский Алексей, монашествующих из церкви? Они не нарушают мирских законов, а, соответственно, они не нарушают и устава Русской Православной Церкви. И я думаю, что мы, как православные христиане, в соответствии с заветами и с тем, что нам говорят святые отцы, мы просто обязаны обратиться к владыке Алексию, архиепископу Орехово-Зуевскому, с письмами и поставить его в известность о том, что мы не можем согласиться с его позицией. И мне кажется, что как православные христиане мы просто обязаны это сделать. Поэтому я хочу продиктовать вам его адрес, по которому вы можете к нему обратиться.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 437 метров на частоте 684 кГц.
Итак, адрес архиепископа Орехово-Зуевского Алексия, который 31 июля в ходе пресс-конференции в Дивеево как председатель комиссии по делам монастырей Русской Православной Церкви предложил извергать из Православной Церкви монашествующих, не желающих менять паспорт СССР на паспорт Российской Федерации и закрывать общины, которые не хотят принимать идентификационных номеров. Здесь же хочется напомнить о том, что судебная власть в России определила, что та община, монастырь или приход, который которая наделена государством правом юридического лица, совершенно не должна получать идентификационные номера. И даже если идентификационные номера не получены, никто не вправе эту общину ликвидировать как юридическое лицо. Об этом имеется решение суда, вступившее в законную силу. Также разъясняет нам и Московская патриархия, что приходы, которые строят свою деятельность в соответствии с законом, то есть совершенно справедливо никаких доходов от хозяйственной деятельности не отражают, то есть какая же может быть хозяйственная, экономическая, финансовая деятельность у православного прихода, который, в общем-то, все средства получает из благотворительных источников. Соответственно, имеет возможность отражать это по статье благотворительности. Так вот, такой приход, такая община вправе нулевые отчеты в налоговые органы вообще не сдавать. То есть православному монастырю, православной общине вообще нет нужды обращаться в налоговые органы, как раз-таки требующие присвоения этих номеров, ни с какими бумагами. И это все в рамках закона. И вот я думаю, что необходимо записать вот адрес владыки. Предлагаю вам взять бумагу, карандаш и записать его адрес. И думаю, что необходимо к нему обратиться. Лично каждому православному христианину. Но в конце концов попытаться просто выразить мнение по поводу высказанных владыкой слов. Итак, адрес. Индекс 115-172. 115-172. Москва. Крестьянская площадь. Дом 10. Москва, Крестьянская площадь, дом 10, Новоспасский монастырь. Архиепископу Орехово-Зуевскому Алексию, председателю комиссии по делам монастырей Русской Православной Церкви. Тем, кто хочет ознакомиться вот с его выступлением в Дивеево, пожалуйста, предлагаю, приходите к нам, пожалуйста, вот мы вам распечатку дадим его выступление, которое было официально опубликовано, либо по адресу Цветочная улица, 16, по понедельникам с 2 до 7, в православно-культурном центре храма «Неупиваемая чаша», что на заводе АТИ, либо у нас на сайте www.posukh.ru. Я думаю, что любой человек, прочитавший это письмо, он просто обязан выразить свое мнение по этому поводу владыке Алексию. И еще раз повторяю, все те слова, которые сегодня цитировались, никогда не произносились святейшим патриархом. Также сегодня встает вопрос очень настоятельно о получении временных удостоверений личности. Вот в прошлый прием ко мне даже пришел человек, который приехал из далекого города у нас в России, и рассказал мне, что очень многие люди поддались вот на это убеждение получать временные удостоверения личности. Я как юрист обязана дать уже более подробную оценку вот этому временному, правовую оценку временному удостоверению личности и последствиям его принятия православным христианином, который не желает иметь паспорт гражданина Российской Федерации. После того, как вот тот православный христианин все это исследовал и выслушал у нас приемный, он решил написать заявление об отказе от временного удостоверения личности. Хотя в его временном удостоверении было написано, что оно ему выдано вообще по религиозным убеждениям. Что же заставило этого человека, раба Божия Анатолия, отказаться подать такое заявление в МВД? Хотя, казалось бы, на первый взгляд ситуация у него решилась очень хорошо. Он сдал паспорт гражданина Российской Федерации официально. Официально получил от органов МВД временное удостоверение личности гражданина, в котором было написано, что оно выдано ему по религиозным убеждениям. Мы ознакомились с ним с нормативно-правовым актом, в котором говорится о временном удостоверении личности. Это приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 15 сентября 1997 года, номер 605, об утверждении инструкции о порядке выдачи, замены, учета и хранения паспортов гражданина Российской Федерации. Вот в этой инструкции, утвержденной вышеуказанным приказом, и в главе 2 «Выдача и замена паспортов. Порядок их оформления». В пункте 48 говорится так. «При утрате паспорта гражданин должен незамедлительно обратиться в орган внутренних дел по месту жительства или по месту пребывания с письменным заявлением, в котором необходимо указать, где, когда и при каких обстоятельствах был утрачен паспорт, а также представить заявление о выдаче замене паспорта по форме 1П и 4 личные фотографии». Вот давайте проследим за этой цепочкой, которая укладывается в такой небольшой абзац, казалось бы. Во-первых, утрата паспорта. Вот этот раб Божий Анатолий, он тоже утратил паспорт. Подпадает возврат паспорта в органы МВД под понятие утраты. Он его вернул, он остался без паспорта. Поэтому он и обратился в орган внутренних дел, возвращая паспорт, с заявлением, в котором объяснил, почему он его возвращает. Я у него спросила, а заполняли ли вы еще какое-либо заявление? И прилагали ли вы фотографии? Он сказал, нет, больше никаких заявлений я не заполнял, никаких форм 1П, а фотографию я сдал всего одну. И вот тут начинается самое важное. Во-первых, прекрасно мы с вами понимаем, что из одной фотографии с применением современных технических средств очень просто сделать еще 3. А вот что касается заявления 1П, о нем говорится еще и в пункте 14.1 инструкции. Заявление о выдаче, замене паспорта по форме 1П, заполненное лично гражданином, обратившимся за получением паспорта. Вот что это за заявление. То есть заявление 1П – это заявление на выдачу паспорта или замену паспорта гражданина СССР. В случае, если гражданин не имеет возможности лично оформить заявление, оно заполняется должностным лицом либо сотрудником паспортно-визового подразделения. И вот раскрывается вся картина. Человек, который хочет выразить свой протест против паспорта гражданина Российской Федерации, который по ошибке его когда-то получил, приходит с отказным заявлением в органы Федеральной миграционной службы, сдает этот паспорт, обрекая себя, в общем-то, на определенные ограничения и лишения. Но когда он изъявляет желание получить временное удостоверение личности, он развязывает руки работникам Федеральной миграционной службы на заявление, на заполнение заявления должностным лицом этой службы от имени гражданина. И на то, чтобы завести дело не о протесте против паспорта гражданина Российской Федерации, а об утрате паспорта гражданина Российской Федерации. И из этого факта следует, что тот гражданин, который вернул паспорт, хочет получить новый, если соглашается на получение временного удостоверения личности. И таким образом в отчетах Федеральной миграционной службы все те люди, которые возвращают паспорта гражданина Российской Федерации, из протестующих против личного кода в паспорте антихристианской символики, превращаются в людей в отчетности, желающих просто заменить паспорт. Да, эта папочка с делом лежит некоторое время, но человек, который на самом деле не может, например, получить пенсию, не может устроиться на работу, не может удостоверить свою личность и несет все эти лишения, думая, что он протестует против паспорта гражданина Российской Федерации, на самом деле прельщен, обманут. Он числится по отчетности как человек, заявивший об утрате своего паспорта и желающий получить новый паспорт гражданина Российской Федерации. Вот когда со всеми этими правовыми обстоятельствами ознакомился раб Божий Анатолий, который получил уже временное удостоверение личности, он немедленно попросил составить для него заявление об отказе от этого временного удостоверения. Поэтому я обращаюсь к вам. Незнание законов не освобождает нас с вами от последствий этого незнания. Мы все с вами образованные люди. Пожалуйста, придите к нам приемную по понедельникам с 2 до 7. Возьмите выписку из приказа МВД, в котором говорится о временном удостоверении личности. Ознакомьтесь с этим лично. И если вы уже получили временное удостоверение личности, учтите, что таким образом вы из категории протестующих против паспорта, даже не вернувших этот паспорт, но написавших протестное заявление, попадаете совершенно в иную категорию, даже вернув этот паспорт, в категорию просящих паспорт гражданина Российской Федерации. Вот те события, на которых, в общем-то, мне сегодня хотелось остановиться. Но, конечно, я не могу не вернуться и к тому, что нас ожидает в недалеком будущем в Санкт-Петербурге. Вот Владыка Иоанн говорит в своей книге «Одоление смуты», что судьба России может определить и судьбу мира. Нам кажется, сегодня, как никогда, близко мы подходим к реализации вот этих вот слов Владыки Иоанна. 15-18 сентября в Санкт-Петербурге в Таврическом дворце состоится встреча глав парламентов стран Большой Восьмерки, на которой будут обсуждаться законодательное закрепление договоренностей, которые были достигнуты на встрече руководителей правительств стран Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге в июле. Какая главная договоренность там была достигнута? Необходимость борьбы, глобальных мер по борьбе с терроризмом. Но сегодня даже уже из уст людей, принадлежащих к масонским организациям, в открытую звучит, что терроризм, в общем-то, это вся эта деятельность по борьбе с терроризмом зачастую организуется государственными структурами, и все неоднозначно. И, в общем-то, мы сегодня должны понимать, что все это делается очень часто для того, чтобы запугать людей, для того, чтобы заставить их каким-то образом своими правами поступиться, думая, что вот поступившись этими правами, люди получат какую-то мнимую безопасность для своего здоровья, для своей жизни. И понятно, что будет обсуждаться законодательное закрепление единого мирового паспорта, параметров, реквизитов этого паспорта. И здесь у нас в Санкт-Петербурге, по сути, будет решаться судьба людей, живущих на планете. И не обратиться к руководителям глав парламентов в этой ситуации, это, по сути, предать не только людей, живущих в России, это, по сути, трусливо предать и всех тех людей, которые сегодня живут на всем земном шаре. Давайте не будем поддаваться вот той, в общем-то, гордыни сатанинской, которые пытаются в нас с вами поднять. Мы знаем, что Спаситель проповедовал в синагоге, он называл фарисеев семенем сатанинским, но когда он проповедовал, он не разделял людей. Он проповедовал истину, он шел до конца, он шел до смерти, и с помощью Божией он выполнил то предназначение, которое ему было определено. И когда мы начинаем говорить о том, что мы не должны обращаться к тем или иным людям, потому что мы, видите, можем замарать свои одежды, мне кажется, что за этим просто прячется сатанинская гордыня и элементарная трусость. Мне кажется, в этой ситуации мы просто пытаемся ставить себя выше Господа нашего Иисуса Христа, который не отступал в подобных ситуациях. На территорию нашего государства вступает враг с определенными целями, которых он не скрывает, которые нам известны. И наш долг заявить, что мы против этого. Если мы промолчим, то мы в общем-то, совершим определенное страшное предательство. И последствия этого предательства, конечно, скажутся на том положении, которое мы с вами займем в ходе истории, которое, в общем-то, хоть и не зависит от нас, но от нас зависит, какую позицию в ходе этой истории мы намерены занять. И, конечно, нельзя не остановиться на том, на чем я, в общем-то, сегодня начала эту передачу. Вот я перечислила все эти события с идентификационным номером налогоплательщика, со страховым номером, с пластиковой карточкой безналичными расчетами, с паспортом, чтобы показать, что Россия находится в исключительном положении. Ни в каком ином государстве люди подобного не добились. И это чудо. И именно сейчас, когда мы подходим к самому важному, к самому серьезному, вот, к паспорту, делаются попытки использовать вот эту борьбу для того, чтобы, как всегда, как это делается масонами всегда в истории России, когда они пытаются вот этими своими лукавыми действиями сразу решить несколько своих зловещих целей, эту борьбу свести на нет. И для того, чтобы нам с вами сделать правильный выбор в этой ситуации, мы должны обратиться к тем словам, которые оставил нам замечательный владыка Иоанн, которого многие почитают как святого. Конечно, в рамках этой передачи невозможно остановиться на всех его произведениях. Но в этих произведениях, я еще раз повторюсь, он дал ответы на все стоящие перед нами сегодня вопросы. Вот такой определенной выжимкой того, что он говорил, является опубликованное в книге «Одоление смуты» его письмо, которое опубликовано под названием «Единство Церкви. Залог спасения России». Вот что говорит в этом письме владыка Иоанн. «Прошу вас принять мои дальнейшие слова не в качестве полемических тезисов, а как архипастырское увещевание, на которое я имею право и по сану, и по своему иерархическому положению, да и в силу преклонного возраста. Знаю, что вы тоже не нуждаетесь в бесцеремонных поучениях. Тем не менее, покорнейше прошу терпеливо выслушать меня. Тем более, что вы критикуете патриарха. Сегодня это общая болезнь. Всякий берется судить и рядить направо и налево, зачастую мало зная существо дела, о котором говорит владыка Иоанн. Я хочу напомнить вам несколько очевидных истин. Патриархия есть единственная, канонически безупречная форма устроения русской церкви. Патриаршество есть тот столб крепости, на котором в тяжелые времена смут и волнений держались не только церковные благочиния и управление, но и вся Россия. Так произошло в конце XVI, начале XVII века, когда Господу было угодно даровать России патриарха незадолго до начала смутного времени. Так случилось и в XX столетии, когда восстановление патриаршества буквально накануне масштабных антицерковных гонений позволило сохранить неискаженными православные святыни русской духовности. Именно патриархи удерживали церковный корабль на плаву все эти страшные годы. И именно поэтому мы сегодня стоим на пороге чуда, чуда воскресения Святой Руси, когда, казалось бы, десятилетия богоборческого террора должны были искоренить и самую память о ней. «Минувшие десятилетия принесли нашему народу страдания невыносимой тяжести», сказал святейший патриарх Московский и всея Руси Алексей II. В день памяти преподобного Сергия Радонежского миллионы людей, от царской семьи до крестьян, от святителей божьих до простых монахов, приняли страдальческую кончину. На долю остальных выпало духовное унижение, несвобода, горечь нравственного компромисса и самое тяжелое страдание – страдание души, сознательно ввергшей себя в пучины зла. Мы знаем, что недостойны. Мы каемся перед Господом, и от всего сердца нашего мы молим: Господи, дай нам силы обновиться и очиститься. Дай нам ревность духовную в служении Тебе и людям Твоим. Сегодня церкви тоже нелегко. Жизнь бросает ей новые и новые вызовы. Но, как и прежде, непоколебимой остается вера наша, неослабная ревность по Бозе, неохладевающая любовь ко Христу. При всей нашей греховности, при всем недостоинстве нашем, мы знаем, что милосердный Господь через нас, немощных, совершает силу свою. Ныне нам нужно обновиться духом ума нашего и с новым усилием, с новым упованием на помощь Божию идти на проповедь Евангелия всему нашему страждущему народу. Мы молимся пастырь-начальнику Господу, дабы в нынешнем метущемся обществе церковь наша осталась столпом веры, столпом благочестия, столпом нравственности. Да не сломит нас пастырь и чад церковных искушение властью и мирским могуществом. Да не послужим мы сиюминутным политическим интересам. Да обратим слова мира и любви к людям, разделенным баррикадами вражды. «Скажите мне, — спрашивает владыка Иоанн, — вы знакомы с этим выступлением Его Святейшества?» Какой благонамеренный русский человек не подпишется под этими словами? А мне хочется спросить, какой благонамеренный русский человек не подпишется под теми словами, которые Святейший Патриарх сказал в прошлом году в интервью Интерфаксу, что мы не должны бояться терроризма, что мы должны вспоминать примеры из жития наших святых мучеников земли российской и не бояться убивающих тело, а бояться убивающих душ. «Чего же еще нужно, — спрашивает владыка Иоанн, — чтобы вы поняли, наконец, что русский патриарх, независимо от личных качеств, — это символ национально-религиозного единства России, олицетворение ее духовной мощи, непрерывности ее исторического преемства, ее великого прошлого и не менее великого будущего. Только царь, — говорит владыка Иоанн, — помазанник Божий, может сравниться с патриархом по своей значимости для державного строительства Святой Руси. Но сегодня у нас нет царя, и патриарший престол остался единственным мистическим центром, объединяющим вокруг себя Россию, земную и небесную, страждущую и торжествующую. Это ныне единственная точка опоры для грядущего русского воскресения. Убойтесь, каждый посягающий на нее будет держать перед Богом ответ, как святотатец и кощунник». Можно сколько угодно ссылаться в свое оправдание на экуменическую деятельность Московской Патриархии во Всемирном Совете Церквей, которая на деле давно уже не оказывает никакого влияния на наши внутрицерковные дела, на печально знаменитую речь перед раввинами, которая была фактически дезавуирована на ближайшем же архиерейском соборе, на... И здесь владыка Иоанн оставляет троеточие, он оставляет место для будущего, он как бы своим духовным взором видит все те лукавые масонские жидовские интриги, которые ждут нас, с которыми мы сегодня сталкиваемся на поле брани против Русской Православной Церкви. «Да мало ли на что, — говорит владыка Иоанн, — все это ни в коем случае не отменяет главного. Всякое посягательство на патриарха есть сегодня, в конце концов, посягательство на Россию, ее духовность, государственность, церковность, народное единство». Дальше владыка Иоанн говорит об истории Русской Православной Церкви, о вот этих вот интригах ЧК ОГПУ НКВД по созданию раскола Русской Православной Церкви. «Каков же главный вывод из всего сказанного выше?» — спрашивает владыка Иоанн. «Он прост и неоспорим. Единство Церкви — залог спасения России. Надо сделать все для того, чтобы уврачевать язвы расколов и управить народ церковный во всяком благочестии, чистоте, в житии мирном и непорочном». Вот таким образом владыка Иоанн показывает нам, как мы должны идти, какой мы должны найти единственно верный путь. Мы не должны отступать от нашей борьбы с новым мировым порядком. И ни в коем случае мы не должны позволить использовать, может быть, в какой-то степени наше невежество, может быть, в какой-то степени нашу гордыню, для того, чтобы вот эта борьба была сведена на нет, для того, чтобы ее использовали для создания раскола в Русской Православной Церкви. И не дай Бог мы услышим снова те слова, которые когда-то услышали русские люди из уст святого царя, что кругом обман, трусость и подлость. Очень хочется, чтобы Господь по милости своей так сделал, чтобы мы этих слов не услышали вновь, но теперь уже из уст святейшего патриарха. Простите.
и венец. Славной наградой за веру и битвы будет герой.